Эммануил Сведенборг. Жизнь и труды. Вехи биографии. Эммануил Сведенборг – знаменитый шведский ученый-энциклопедист, инженер и изобретатель XVIII века, слава которого в качестве духовица была известна при его жизни и достигла наших дней. Елена Петровна Блаватская писала о нем. Из всех мистиков – Сведенборг, несомненно, больше всех повлиял на теософию. Однако он оставил еще более глубокий след в официальной науке. Ибо если как астроном, математик, физиолог, натуралист и философ он не имел себе равных, то в психологии и метафизике он, несомненно, был позади своего времени. Елена Петровна Блаватская продолжала. Когда Сведенборгу исполнилось 46 лет, он стал теософом и провидцем. Но хотя его жизнь была безупречной и почтенной, он никогда не был истинным филантропом или подвижником. Его способности ясновидения все же были замечательными, однако не вышли за пределы этого плана материи. Все, что сказано им о субъективных мирах и духовных существах, очевидно, является больше плодом его буйной фантазии. Он оставил множество трудов, которые ужасно неправильно поняты его последователями. Эммануил Сведенборг родился 29 января 1688 года в шведском городе Упсала, в семье Эспера и Сары Сведберг. Фамилия была изменена на Сведенборг с 1719 года, когда семье было пожаловано дворянство и рыцарское звание. Эспер, отец Сведенборга, был священником. К своему сану и своему служению он относился с особенным почтением и благоговением, так как во время служения он всегда чувствовал близкое присутствие ангелов. Это был человек чрезвычайно деятельный, энергичный и честный. Любил музыку, был доброжелателен, хотя и вспыльчив. Вспоминали также и о том, что Эспер творил чудеса и обладал в некоторой степени даром предвидения. Он мог исцелять больных силой молитвы Господу. В семье было семеро детей, и все они получили имена, взятые из Священного Писания, что должно было постоянно напоминать им о долге перед Господом и Церковью. Имя Эммануил означает «Бог с нами». Воспитание детей шло в строго религиозном направлении. Эммануил любил беседовать с духовными лицами о предметах веры, причем держался того убеждения, что вера – не что иное, как любовь к ближнему. Своими суждениями мальчик приводил родителей в удивление. Иногда они даже думали, что его устами говорит сам ангел. Однако христианство Эммануила было далеко от ортодоксальных воззрений. Случалось еще в детстве, что во время молитвы он впадал в какой-то экстаз, причем у него как бы останавливалось дыхание и происходило телесное оцепенение. В этом состоянии он видел странные лучи, падающие с солнца, пронизывающие тьму и освещавшие какую-то страну. Особо показательным здесь является следующее. Отец юного Сведенборга воспитывал детей лишь в общих принципах христианской веры. Выбор же конфессии он оставлял за ними самими до достижения ими сознательного возраста. Всю жизнь Эммануил был верен завету отца. «Молю тебя, дабы ты боялся и любил Бога превыше всего остального в мире, ибо без страха Божьего все науки и все занятия ничего не стоят, но способны причинить исключительно один лишь вред». До 11 лет юный Эммануэль учился под присмотром домашних учителей, а затем поступил в Упсальский университет на факультет философии, где был одним из самых юных студентов. Лишь здесь молодой человек отчетливо познакомился с главными учениями протестантской церкви, которые глубоко его возмутили. В особенности даровое искупление, оправдание одной верой без дел и предопределение к спасению и к вечной погибели. Эти догматы показались прямому уму Сведенборга чистой нелепостью, оскорбительной для божества. При таком мнении он остался до конца жизни, выражая его во всех своих сочинениях с несколько наивным негодованием. Кроме философии, он также углубленно изучал математику, астрономию, все естественные науки, прослушал курс по юриспруденции. Он выучил латынь, поскольку обучение в основном проводилось на этом языке. А на следующий год овладел древнееврейским и греческим, что впоследствии позволило ему изучать священное писание в подлинниках. После окончания университета в 21 год Сведенборг 5 лет путешествовал. В Англии он обучился ремеслам часовщика, гравера, столяра, переплетчика, оптика, преуспел в изготовлении духовых музыкальных инструментов. Юноша также чертил необходимые для глобусов карты, не пропуская при этом занятия по разнообразным естественным дисциплинам. Изучал алгебру и новую астрономию Ньютона. Он мечтал с ним побеседовать, но так и не встретился. В Голландии он изучал шлифовку линз. Позднее он занимался космологией, анатомией, физиологией, политикой, экономикой, металлургией и геологией, горным делом и химией. Кроме этого, он основательно изучил Библию. Как ученый и в то же время способный ученик, он был знаком с наиболее значительными светилами науки своего времени. Но каких бы вершин науки не достиг Сведенборг, он всегда помнил слова, сказанные ему однажды его отцом о любви к Богу. И действительно, на протяжении всей жизни Бог оставался для него всепроникающей силой, пронизывающей всю Вселенную. В результате многих путешествий Сведенборг приобрел познания в голландском, французском, английском и итальянском языках. Для отдыха он изучал музыкальную грамоту и писал стихи на латыни, а овладев искусством игры на органе, порой замещал штатного органиста в церкви. Он вернулся в Швецию в 1715 году и вскоре начал издавать первый в этой стране научный журнал под названием «Дедал», в котором публиковал многочисленные отчеты о своих проектах и открытиях, а также об изобретениях выдающегося инженера Швеции того времени Кристофера Полхема. Король Карл XII сделал Эммануила Сведенборга помощником Полхема. В то время Полхем занимался проектированием и сооружением системы каналов и шлюзов, соединяющих Стокгольм с Гетеборгом. В ходе работы молодой ученый изобрел особую машину с цилиндрами для транспортировки судов по суше. Именно эта машина помогла шведам во время похода на Норвегию перевести через горы и долины под стены крепости Фредриксфельд две галеры с артиллерией, 5 больших ботов и 1 шлюпку. В награду королева Швеции Ульрика Элеонора возвела Сведенборгов в дворянское сословие, даровав право на фамилию Сведенборг, принадлежавшую более знатной ветви их рода. Отец Эммануила получил сан епископа, а сам ученый занял место в палате лордов шведского парламента. На этом посту Сведенборг неутомимо работал над самыми трудными практическими задачами, в том числе в области финансов. Важность и практичность мер, которые он предлагал в своих записках Сейму, признавались знатоками еще полвека спустя. Теперь он планировал свои путешествия так, чтобы они нисколько не мешали исполнению его обязанностей в парламенте. Король Карл XII назначает Сведенборга своим советником по инженерным вопросам. В результате его деятельности были созданы сухой док нового типа, система механизмов для разработки соляных источников, а также система передвижения военных судов по суше. Разработаны новые технологии прокладывания каналов. Среди его набросков найдены эскизы машин будущего, таких как подводная лодка, аэроплан, то есть летательный аппарат с жестким крылом, печь регулируемого сгорания, паровой котел, пневматическое ружье, устройство воздушной подушки. Он также сделал несколько открытий в металлургии и биологии, выдвинувших его в ряд сильнейших научных авторитетов этих двух наук. Как и подобает человеку выдающейся интеллектуальной мощи и энергии, Сведенборг опубликовал много книг по широкому кругу предметов. Особенно впечатляет его работа по изучению нервной системы. Его считают первым, кто понял значение коры головного мозга. Однако, несмотря на все это, Сведенборг не удовлетворился чисто натуралистическим подходом к изучению человеческой природы и Вселенной. В частности, он желал глубже понять природу души и создать новую, более адекватную космологию, чем предлагалось наукой до тех пор. Исходя из убеждения, что под материальностью Вселенной скрывается божественная сила, он писал о взаимоотношениях между материей и энергией, между конечным и бесконечным, между человечеством и Богом. Среди книг, написанных им на эти темы, были «Строение животного царства», «Мозг», «Чувства», «Рациональная психология». Все это при том, что 31 год Эммануил Сведенборг прослужил в горном управлении, внеся огромный вклад в развитие горнодобывающей промышленности Швеции. После основательного исследования отечественных рудников он с той же целью путешествовал в Германии. В это время в Амстердаме и Лейпциге были опубликованы им на латинском языке многочисленные научные труды о началах натуральной философии, наблюдения и открытия касательно железа и огня, новая метода для определения географических долгот на земле и море, искусство строить доки и новая метода для устройства плотин, искусство определять механическую силу кораблей, разные наблюдения над минералами, огнем и расположением гор. Эти труды были особенно ценны богатством собранных фактов и стремлением возвести эти факты к общим и окончательным принципам. Всю свою жизнь Сведенборг следовал правилу осваивать все доступные технологии и делать их достоянием научного мира. И этот мир по достоинству оценил заслуги шведского ученого. Стокгольмская академия и ряд других научных обществ Европы избрали его в число своих членов. Санкт-Петербургская академия наук прислала ему диплом на звание члена-корреспондента. Особо чествовали Сведенборга по поводу опубликования в 1734 году трехтомника «Труды по философии и минералогии». Через 2 года Сведенборг снова предпринимает путешествия в Голландию, Бельгию, Францию и Италию, во время которого усиленно занимается физиологией и особенно анатомией. Результаты своих трудов он излагает в двухтомном сочинении о строении животного царства. Но он исследует зоологическую ступень мироздания в ее высшем представителе – человеке. Его интересует морфология и физиология человеческого организма. Сведенборг выдвинул идеи о функциях крови, которая представлялась ему субстанцией, носительницей души. Чем больше он углублялся в эти исследования, тем больше он видел связь между душой и телом, как между причиной и следствием. Он чувствовал, что этот принцип отношения между душой и телом является универсальным законом взаимодействия между духовным и материальным мирами. При этом для Сведенборга царство природы, тело и душа человека были областью божественного действия. Микроскоп, телескоп и скальпель служили ему лишь средством к открытию божественной мудрости и силы. Когда Сведенборгу было 56 лет, он начал видеть странные сны. В этих снах Бог обращался к нему, но он смог понять лишь малую часть этих обращений, ибо они состояли из символов, почти непонятных. В это время Сведенборг находился в Голландии, готовя к печати свой труд «Животное царство», первые два тома которого уже были готовы. Работая над продолжением своей большой книги, он увидел однажды во сне, что пьет небесный нектар. Он понял это как знак того, что помощь в работе ему будет оказана свыше, и что высшее существо использует его как свое орудие. В голове его родился план новой книги. Ее название пришло к нему во сне. Она должна была называться «Божественная книга о поклонении и любви к Богу». И в своем видении он прозрел, что этой книге надлежало быть совсем не похожей на его предшествующие труды, ибо она должна была родиться из любви совсем другого рода. Но он пребывал в сомнении относительно того, не воспримут ли ее другие как заурядное пустословие, как пустую забаву. Многое в своей жизни Сведенборг воспринимал теперь как знак божественного водительства в его трудах. Ему было наказано не брать ничего чужого и ничего не предпринимать без Христа. С необычайной проникновенностью он описывает, как ему было показано, что теперь он должен совсем оставить научное изыскание и обратить свой взор на более возвышенные предметы. «С тех пор весьма часто открывал мне Господь телесные очи мои, так что я средь бела дня в иную жизнь заглянуть мог и в бодрственном состоянии с ангелами и духами беседовать». Иисус сказал Сведенборгу, что на того возложена миссия по обновлению церкви. Он сказал, что Сведенборгу будет позволено посетить мир иной, мир духов с бесчисленным количеством небес и адов. Он сказал, что Сведенборг должен изучить Священное Писание и читать священные тексты в оригинале. С тех пор видения, самые разнообразные, продолжались, и Сведенборгу была дарована способность общаться с духовным миром, о чем он сам писал во вступлении к 12-томному труду «Тайны небесные». «По божественной милости Господа мне дозволено в течение нескольких лет постоянно и непрерывно находиться в обществе духов и ангелов, слыша их речь и говоря с ними. Таким образом, я в состоянии видеть и слышать чудеса потусторонней жизни, которые по сие время ни одному человеку не были ведомы и не вступали в его представление. Я узнал благодаря этому о различных родах духов, о состоянии души после смерти, об аде и жалком состоянии погибших, о небе или блаженном состоянии спасенных и в особенности об учении веры, которое признается во всем мире. Люди, знавшие в это время Сведенборга, описывали его так. Это был человек религиозный, исполнительный, уважающий человеческое достоинство в других и сознающий свой собственный гражданский долг, бескорыстный и нестяжательный. Его все очень любили и часто приглашали на пиры. Сведенборг их посещал. Со времени видений Сведенборг перестал употреблять мясную пищу и довольствовался хлебом, чаем и большим количеством сладкого кофе. Кроме того, он любил кушать миндаль, изюм и шоколад. Он всегда держал себя с большим достоинством. В 59 лет Сведенборг выходит в отставку из горной коллегии ради освобождения времени для теологических писаний. Король Швеции предложил ему звание барона, но академик отклонил от себя эту почесть, попросив лишь о небольшом пенсионе. Сведенборг отнюдь не был легковерным человеком, который мог принять за действительность сон или галлюцинацию. И тем более его никак нельзя обвинить в том, что он пытался сделать карьеру на ясновидении. Он прославился переводом с древнееврейского на латынь первых двух книг Моисеевых «Бытие» и «Исход», а также комментариями к ним. Поначалу его книги практически никто не замечал. Он публиковал их анонимно за свой счет и посылал наиболее просвещенным людям того времени. Однако ситуация стала меняться после странного происшествия в июле 1759 года. Сведенборг тогда находился в Гетеборге и обедал с друзьями в гостях у местного богатого коммерсанта. Во время обеда он внезапно побледнел и словно бы не в себе вышел из-за стола. Его спросили, что случилось, и он ответил, что сейчас получил сведения об ужасном пожаре, разразившемся в Стокгольме поблизости от его дома. Затем, около 8 часов вечера, он также внезапно повеселел, объяснив, что пожар был потушен за 3 дома до его собственного. Напомним, что Гетеборг находился на расстоянии 400 километров от Стокгольма. Его слова и поведение в тот вечер стали предметом пересудов в городе, а через несколько дней из Стокгольма прибыл гонец с теми самыми новостями, которые описал Сведенборг. Выяснилось, что его описание пожара в малейших деталях совпало с действительным ходом событий того летнего вечера. Вскоре после этого возник первый всплеск интереса к его теологическим трудам, подстегнутый не только странной историей о его сверхъестественном знании подробностей Стокгольмского пожара, но также еще несколькими эпизодами, продемонстрировавшими его способность общения с обитателями тонкого мира. Случай этот принес Сведенборгу европейскую известность, и в дальнейшем ему достаточно часто докучали разнообразные посетители, умолявшие его разрешить ту или иную их проблему, для чего была необходима помощь от кого-либо, пребывающего уже в потустороннем мире. Не занимаясь подобной практикой регулярно, Сведенборг, тем не менее, иногда не отказывал подобным просителям. Так, шведская королева Луиза Ульрика, пригласив ясновидца во дворец, обратилась к нему с просьбой принять от нее поручение к ее недавно умершему брату, принцу Вильгельму. Сведенборг выполнил поручение августейшей особы и во время очередного визита в мир духов повстречался с принцем и все исполнил в точности. А для того, чтобы королева не усомнилась в его добросовестности, он выспросил у покойного подробности ее недавнего приватного разговора с братом. Через несколько дней Сведенборг опять посетил дворец и в присутствии государственного советника графа Шверина, находившегося в некотором отдалении, передал королеве разговор с принцем со всеми подробностями места, времени и обстоятельств, при которых он происходил. Королева при этом была так поражена, что почувствовала себя дурно и пришла в себя лишь по прошествии нескольких минут. Репутация духовица, сопровождаемая даже некоторым оттенком скандальности, разумеется, значительно осложнила Сведенборгу последние годы его жизни в нашем мире. Но, как писал Сведенборг в книге «Духовный дневник», «видения из другого мира даны сейчас вместо чудес, и если бы их не было, то люди совершенно не понимали бы его книг, совершенно не верили бы им, одним словом, оставались бы в полном неведении относительно излагаемого там предмета». Постепенно Сведенборг создал учение, согласно которому мир духов – это среднее место и состояние между раем и адом. Человек попадает туда сразу после смерти, отбывает там некоторый срок, а затем либо возносится на небо, либо низвергается в ад, в зависимости от своих земных дел. По мнению ученого, ни ангелов, ни демонов изначально не существовало. Все они когда-то были людьми. Он понял, что пребывание кого-нибудь в небесах или в аду зависит не от произвола Божьего, а от внутреннего состояния самого существа. За популяризацию своего учения в последние годы жизни Сведенборг испытал гонения от шведского духовенства, раздраженного его резкой критикой протестантских догматов. В 1769 году на сейме шла речь о необходимости признать Сведенборга помешанным и лишить свободы. Чины духовного сословия, предводимые племянником Сведенборга, епископом Филениусом, постановили изъять его книги, а два его последователя были преданы суду. Один из них издал защитительную декларацию, а сам Сведенборг – памятную записку и апелляцию к трем университетам королевства. Тем не менее, два профессора богословия были исключены из университета за проповеди его идей, а книги Сведенборга были в стране запрещены. Но благодаря общему уважению к Сведенборгу и заступничеству короля дело было прекращено. Официальное решение суда было аннулировано через 7 лет после его смерти. Оставшиеся годы своей жизни Сведенборг продолжал посещение потустороннего мира и публиковал книги, раскрывавшие истины, которые, как он верил, Господь велел ему заносить на бумагу. Последняя большая теологическая работа его – «Истинная христианская религия». Напечатана она была в Амстердаме сразу после суда над ним. Вместе с тем Сведенборг продолжал активную жизнь и в земном мире. Участвовал в политических дискуссиях в Палате лордов, членом которой был, и продолжал сочинять трактаты на такие различные темы, как шведская финансовая политика и способы украшения столов инкрустацией. Во время посещения Англии зимой 1772 года, когда ему было 84, здоровье Сведенборга расстроилось. Он знал, что скоро придет его время покинуть физический план. Поэтому, чтобы его служанка была в готовности, он в начале марта сообщил ей, что умрет в указанный им день в 5 часов вечера. На протяжении этого месяца многие из друзей посещали его и просили отречься от того, что некоторые церковные деятели считали еретическими утверждениями. Окончательный ответ Сведенборга был следующий. «Я не написал ничего, кроме правды, в чем вы будете более и более убеждаться на протяжении всех дней вашей жизни, если, конечно, вы станете держаться Господа и верно служить Ему одному, избегая всех видов зла и грехов против Него, усердно изучая Его Слово, которое от начала до конца содержит неопровержимое свидетельство истинности всех доктрин, предоставленных мною миру. Настолько же верно, как то, что вы видите меня сейчас, верно все, что я написал. Я мог бы рассказать больше, если бы мне было дозволено. Когда вы сами вступите в вечность, вы все увидите сами, и тогда нам с вами будет много о чем поговорить». 29 марта 1772 года он спросил у своей служанки: «Который час?» «5 часов», – ответила она. «Хорошо», – сказал Сведенборг. «Я благодарю вас. Благослови вас Господь». И в следующий момент, без страха и беспокойства, покинул этот мир навсегда. Можно легко понять, почему большинством своих современников Сведенборг был отвергнут как сумасшедший и почему его видения редко воспринимали всерьез. Тем не менее, всегда находились люди, которые признавали, что несмотря на всю странность его видений, он действительно был в контакте с невидимой реальностью. Немецкий философ XVIII века Эммануил Кант, один из основателей современной философии, относился к нему очень серьезно, а американский философ XIX века Ральф Эмерсон в книге «Избранники человечества» назвал его одним из гигантов литературы, которого не измерят целые колледжи заурядных ученых. Сведенборг, как Аристотель, как Бэкон, как Гумбольдт, дает нам то понятие, что обширность знаний и почти вездесущность в природе доступны человеческой душе.